Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым. Балет «Дама с собачкой в Нью-Йорке», Шопен и Пастернак. Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость «Американского часа» – выдающийся японский словист Мицуёси Нумано. В эфире музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка.
Сегодняшний выпуск музыкального альманаха мы должны начать с грустной новости. Скончался последний из великих американских прозаиков Селлинджер. И сегодня, как это уже стало печальной традицией, мы с Соломоном Волковым обсудим место Селлинджера в американской и мировой литературе и музыкальные ассоциации, связанные с этим писателем. Соломон, Селлинджер для нас очень особенный писатель, потому что, не знаю, как вы, но мое знакомство с американской литературой начиналось именно с его книги «Над пропастью во ржи», которая была пропуском как бы во взрослую литературу.
Для меня это была, может быть, самая главная книга обо мне, если так можно сказать. И вот такой вот книгой обо мне оказалось именно произведение американского писателя, а не советского. И, конечно, это, с одной стороны, необычно, а с другой стороны, очень типично для интеллектуальных советских подростков, которые себя осознавали так же, как и их американские собратья, через прозу Селлинджера.
Вы знаете, я думал об этом. В то время в русской литературе как раз появлялись писатели, выросшие под Селлинджером. В первую очередь, это был Аксенов, который сам не говорил о том, что он в России хотел писать ту джинсовую прозу, как он выражался, которую писал Селлинджер. Но важно еще и то, что Селлинджера потрясающе перевела Рая Ковалева. Не зря Довлатов сказал, кто лучше всех пишет по-русски. Да говорит, Рая Ковалева и пишет.
Вообще, она была очень тонким, необычайно чутким человеком, в котором очень многое таилось. И Селлинджер, конечно, был ее, может быть, любимым автором. Другим был Вонегут, но Селлинджер, наверное, стоял на первом месте.
Селлинджер оказал гигантское влияние на нью-йоркскую литературу. Это вообще писатель глубоко нью-йоркский, и слава нью-йоркера, в сущности, зиждется на его рассказах. Это он создал новеллистику американскую.
Он и Джон Чивер, конечно, еще.
Чивергу гораздо проще, потому что Селлинджер писал слоями, как сквозь марлю можно его читать. И из русских писателей, я бы сказал, ближе всего воспроизвел вот эту сложную, многослойную стилистику, многоголосие Селлинджера Довлатов, который на самом деле, хотя его всегда сравнивали с Хемингуэем, и сам он не раз говорил о своей любви к Хемингуэю, так застенчивой любви к Хемингуэю, но на самом деле он ближе всех был к Селлинджеру. Сама сюжетная основа его рассказов – солдат, армия, молодость, несчастная любовь – все это было ему близко. И он всегда говорил о своих любимых писателях, о Фолкнере, о Хемингуэе, а о Селлинджере молчал, и это был признак особой любви. Соломон, Селлинджер и музыка.
Ну, это прежде всего, конечно, Селлинджер и джаз. И наше отношение к джазу тоже формировалось вот этой лирической тональностью «Над пропастью во ржи». И все, что связано с этим произведением, неизбежно окрашивается для нас в джазовые тона.
Потому что это конец 40-х, начало 50-х годов. Это время очень специфического джаза.
Да. И кроме того, это время, может быть, наилучшего джаза. Когда он ушел уже от своих нью-орлеанских корней, и еще не углубился вот в эти абстракции. Это настоящий лирический, мягкий джаз. Джаз хорош тогда, когда он прост, а рок-н-ролл для меня лично хорош тогда, когда он сложен. И поэтому для меня селлинджеровская проза – это эквивалент моего любимого джаза, и я считаю, что наилучшей музыкальной параллелью к нему является Чик Корея, великий пианист джазовый, который всегда работал вот в этом чистом, лирическом, прозрачном стиле, и у него есть замечательный альбом «Children's Songs» – «Детские песни». И именно вот это сочинение Чика Корея для меня наилучшим образом выражает эссенцию селлинджеровской прозы.
последнее время русская балетная эстетика пробует себя в Нью-Йорке. И самые интересные нью-йоркские балетные спектакли – это спектакли русских хореографов. Почему?
Ответ очень простой и практический. В Нью-Йорке на сегодняшний момент хореографу из России гораздо проще поставить балет, чем сделать это ему в Москве или в Петербурге. И поэтому так получается, что, скажем, статья о молодом российском хореографе Алексее Мирошниченко начинается с того, что это балетмейстер по имени Алексей, он ставит в Нью-Йорк-Сити Балли свое новое произведение, но его фамилия не Ратманский, его фамилия Мирошниченко. То есть даже американские балетоманы уже понимают, что в Нью-Йорке происходит некое соревнование между российскими балетмейстерами, потому что сюда нужно присоединить еще и витающего где-то в пространстве, вот над этим надо всем, Бориса Эйфона, третьего балетмейстера из России, о котором здесь в Нью-Йорке всегда вспоминают и который привлекает голоса за, голоса против. А о Мирошниченко сейчас заговорили в связи с его первой нью-йоркской постановкой, которая увидела свет рампы. Это отдельная история, но это первая постановка «Дама с собачкой» на музыку Родиона Щедрина. Щедрин написал этот балет для своей жены Майи Плисецкой в 1985 году к ее 60-летию, а Мирошниченко свою постановку посвятил 85-летию Майи Михайловны. Щедрин специально для него несколько сократил этот балет. В Нью-Йорк-Сити Балли его играют вживую, и это замечательная традиция этого театра. Очень стараются и передают прекрасно лирический, задумчивый осенний характер музыки Щедрина, очень эмоциональной, очень пронзительной. Что же касается самого балета, что Мирошниченко, которому 35 лет, создал очень интересное и талантливое произведение, которое я бы не назвал «Дамой с собачкой». Хотя дама появляется на сцене, и даже собачка живая появляется на сцене в самом начале балета, вызывая оживление и аплодисменты публики, но она тут же исчезает. А после этого происходит уже некое абстрактное действие. Есть он, есть она, есть 8 ангелов, которые эту пару снова сводят, разводят и опять сводят. Но я бы назвал этот балет лучше «Любовь», предположим. А не «Дама с собачкой», поскольку уже непосредственно к Чехову это все имеет весьма косвенное отношение. У Мирошниченко есть свой голос, это безусловно, но мне пока затруднительно сказать, создал ли он свой мир. Вот это очень важно, потому что и у Ратманского, и у Эйфмана уже есть собственный мир. И ты по самым первым, по первым 5 минутам действия можешь сказать, да, это балет Эйфмана или это балет Ратманского. У Мирошниченко это, очевидно, еще впереди, и мы будем ожидать его новых работ. В один вечер с балетом Мирошниченко в Нью-Йорк-Сити Балли показали старый балет произведения Стравинского «Огонь» в постановке Баланчина. И знаете, о чем я подумал? Что ведь Стравинский – это чеховский автор. Мы забываем о том, что ведь они же были современники. Чехов умер в 1904 году, а Стравинский родился в 1882 году. То есть им было 22 года, когда Чехов умер. И эстетика Чехова и Стравинского, как это ни странно, совпадает.
Вы знаете, просто Чехов очень молодым умер. Если бы он прожил еще 20 лет, он бы считался первым модернистом, а не последним реалистом.
Да, и оба эти автора, у них есть такая трезвость сознания и трезвость и проницательность взгляда. И вот, в частности, эта музыка Агона, хотя это уже модернистский Стравинский, мне показалось, содержит в себе какие-то переклички тоже с творчеством Чехова. И в этом смысле музыка Щедрина и музыка Стравинского естественным образом как бы переходили одна другую.
Концерт. Как все блиц-концерты в этом году, он входит в цикл Шопениана, посвященный 200-летию великого композитора.
Сегодня у нас исполнителем Шопена будет Генрих Нейгаус. выдающийся советский пианист. В 1888 году он родился и в 1964 умер. И педагог, создатель, может быть, самой знаменитой советской школы пианизма, воспитатель Рихтера и Гиллеса. Чего уж дальше. Что для нас тут важно, это то, что Нейгаус – это некое такое ответвление на дереве русской шопенистики. Русская шопенистика ведет свои корни от Антона Рубинштейна и от него Крахманинова. Это два таких титана, очень могучих пианиста, обладавших сверхмощной техникой. А Нейгаус, он как раз был известен тем, что он мог прошляпать, что называется, вот весь концерт. Вот так вот шлепал, все мимо. Но это всегда было необыкновенно тонко, одухотворенно. Нейгаус, он ведь был родственником знаменитого польского композитора Шмановского. И в нем была в его интерпретации вот такая особая польская напевность, изысканность и аристократическая небрежность. То есть, действительно, он мог играть все по соседям, как говорят музыканты. Но это не мешало ощущению подлинности происходящего и необычайно тонкого прочтения шопеновской музыки. А сегодня мы еще вспоминаем о нейгаусовском Шопене и потому, что мы отмечаем в феврале 120-летие со дня рождения поэта Пастернака, и, как известно, они были связаны драматическим образом, поскольку Пастернак увел у Нейгауза его жену Зинаиду Николаевну. Тем не менее, они оставались друзьями, и мы знаем, что Пастернак много писал о Шопене и в стихах, и даже у него есть специальный прозаический этюд, напечатанный в 1945 году. И пастернаковский Шопен – это проекция того Шопена, которого он слышал в исполнении Нейгауза.
Салон, меня всегда поражала любовь Пастернака к Шопену, потому что в стихах-то он был футуристом, и он любил больше всего Маяковского. Маяковский и Шопен. Где имение, где вода?
Во-первых, Шопен оказал огромное влияние на становление Пастернака как музыканта. И Пастернак-композитор складывался под влиянием двух авторов, Шопена и Скрябина. А во-вторых, вот в этом эссе Пастернака о Шопене видно, что его привлекало в Шопене. Потому что он там написал, что Шопен у нас реалист, как Лев Толстой. Он смотрел на свою жизнь, как на орудие познания всякой жизни. И вел... Вот очень важные слова. Нерасчетливо одинокий способ существования. Это автобиографическое высказывание. А что же касается того произведения, которое я хочу показать в исполнении Нейгауза, это «Баркаролла», о которой он же, Пастернак, тоже написал удивительные слова. Он так ее описал. «Мысленисто круглились и разбегались огни набережной в черной выгибающейся воде. Сталкивались волны, люди, речи, лодки. И для того, чтобы это запечатлеть, сама Баркаролла вся как есть, со всеми своими арпеджиями, трелями и фаршетами, шлагами, должна была, как цельный бассейн, ходить вверх и вниз и взлетать и шлепаться на своем органном пункте».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров»